Уля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Револьвер». Меня зовут Рафаэль Ардуханян. Сегодня я проведу эту передачу. Естественно, говорить будем про Соединенные Штаты Америки. Благо, информационных поводов огромное количество. Безусловно, будем принимать ваши звонки. Сегодня вечером у нас как бы заключительная передача «Америка Лайт». В этом году, конечно, заключительная. Сегодня у нас будет Грег Вайнер. Мы подведем небольшие итоги. Так что у нас сегодня будет достаточно времени, чтобы поговорить, что же происходит в Соединенных Штатах Америки. И, как всегда, я постараюсь давать вам информацию, которая, как правило, отсутствует в мейнстриме и в нашем. И даже в американском беру на себя такую, так сказать, смелость, потому что в поисках информации перерыл совершенно, так называемые альтернативные источники, и не только в Соединенных Штатах. Ну, благо, так сказать, повод есть, потому что нынешняя ситуация развивается достаточно бурно, а с нашим вновь избранным президентом Дональдом Трампом Америка одно уже дело не ограничивается. У нас тут и Гренландия, и Канада, и Панама, так что огромное количество инфоповодов. СМС-портал 925-888-8-948. Телеграм для сообщений «Говорит МСК-бот». Прямой эфир 495-73-73-94-8. Телеграм-канал «Радио Говорит МСК». Звоните, комментируйте, с удовольствием буду озвучивать. Конечно же, все говорят о таких достаточно экстравагантных, я бы сказал, эпатажных заявлениях Дональда Трампа по поводу Гренландии, по поводу Панамского канала, по поводу Канады. Я бы особо так, знаете, не... Вернее, скажем так, ну, уже мы все отсмеялись. Вот, давайте посмотрим, что за этим всем стоит, и попытаемся все-таки подвести какую-то, ну, хотя бы элементарную политологическую базу, потому что она там есть. И не так они уже бессмысленны все. Я, кстати, хочу сказать, что вот говоря о том, что я ищу материалы специально, чтобы дать вам более развернутую информацию, в частности, вот канадские источники сейчас, это один из популярных канадских актеров и продюсеров, Кевин О'Лири, он тут недавно заявил, что до половины канадцев с удовольствием присоединятся к Соединенным Штатам. Вот так вот. Так что там тоже очень любопытные процессы, потому что, обратите внимание, мы с вами говорим об этом заявлении Трампа, что Канада может стать... А, конечно же, я думаю, Трамп прежде всего имеет в виду не сколько всю Канаду, а именно англоязычную Канаду. Потому что я не думаю, что можно вообще говорить о каком-то присоединении, допустим, такой провинции, как Квебек, которая в большей степени все-таки франкоязычная. Второй крупнейший франкоязычный город в мире у нас Монреаль, он находится в Канаде, а не во Франции. Так что, конечно, речь идет об английской, англоязычной Канаде. То есть это вот Торонто и все, что туда на запад. И надо сказать, что, конечно же, канадцы достаточно спокойно к этому отнеслись, потому что, ну, это юридическая коннотация. А де-факто-то это же уже, в принципе, это очень близкая Канаде, скажем так, территория. Очень близкая территория. И вот, видите, даже по мнению некоторых самих канадцев, это сейчас, правда, не было официальных опросов, но, тем не менее, очень многие канадцы достаточно спокойно смотрят на это, и они ни в коей мере не считают, что это какое-то насилие, что это какая-то аннексия. Они достаточно спокойно к этому относятся, потому что это уже давным-давно является и социально, и экономически, и финансово, и индустриально. Это единый организм. Единый организм. Чтобы все представляли, что, конечно же, Канада является основным поставщиком огромного количества продукции. Порядка, по разным оценкам, 75-80% всего экспорта до Канады – это Соединенные Штаты Америки. Канада является, кстати, крупнейшим поставщиком нефти в Соединенные Штаты Америки. Не Ближний Восток, нет, а именно Канада. Так что здесь не такой уж это, знаете, иллюзорный проект, как может показаться на самом деле. Тем более, что, ну, вот в моем понимании, из моего опыта, я вот прекрасно помню, посещая Канаду и французскую, и англоязычную Канаду, но это же все-таки в очень большой степени искусственное образование. Канада – это, ну, до сих пор, во-первых, формально еще колония Объединенного Королевства, так называемого, Англия. У них там самое главное, оказывается, сейчас, ну, была королева, сейчас король Карл. Но, тем не менее, Канада – это, конечно же, очень-очень искусственное образование. На протяжении всего своего существования были постоянные конфликтные ситуации, стычки между франко-канадцами и англо-канадцами, так называемым. Всегда это было. На моей памяти в 90-е годы проходил достаточно такой помпезный референдум по поводу того, чтобы Квебек вышел из состава Канады. Это всегда были другие совершенно люди. Они отличались друг от друга в очень большой степени. Достаточно сильные такие националистические тенденции внутри Квебека. Поэтому вот такая иллюзорная, скажем так, иллюзорная единица такой большой страны, оно действительно и с политической, я считаю, и с социальной точки зрения, все-таки совершенно, знаете, искусственно. И Трамп это очень четко подметил, и реакция общества канадского, оно достаточно показательно. Почему это произошло? Вот здесь вот я бы хотел, чтобы мы с вами остановились подробно, потому что это действительно очень любопытный факт, и в очень большой степени, мне кажется, это посыл именно и к нашей еще стране. Вот я вам объясню, почему я так считаю. Дело в том, что вот правительство этого выскочки Трюдо, который сейчас пользуется, ну, уже, как говорится, абсолютно никакой поддержкой. Ни в самых разнообразных слоях общества Канады. Трюдо – это просто уже такой, знаете, абсолютная такая черная метка политическая. Человек, который, если будет так мне дозволено сказать, профукал все, что только возможно. Это экономика, это и политика, это социальные аспекты, это состояние финансов, все, что с этим было связано. Это человек, который облажался, простите за такое выражение, во всех абсолютно своих, так сказать, политических действиях. И вот сейчас, именно вот на этом моменте, и Трамп, наверное, это все-таки почувствовал, или ему это посоветовали, именно вот как раз сейчас наступает тот самый момент, когда вопросы дезинтеграции страны, они стоят достаточно реально и достаточно очевидно. Как только теряется центральная власть страны, тем более та страна, которая не является монолитной, страна, которая является социально все-таки и этнически разрозненной, то тогда сразу возникают вот эти центробежные процессы. Они сейчас начались, собственно говоря, в Канаде. В очень большой степени это соотносится с ситуацией, которая была в конце 80-х годов, когда развалился Советский Союз. Это еще раз, ну, по разной оценке, но тем не менее, это, конечно же, была слабость центральной власти. И вот Канада, она сейчас как раз вот на этом пути. Я не знаю, спасет это Канаду, не спасет это Канаду, но я бы хотел, чтобы мы достаточно, знаете, так серьезно относились к тому, потому что Трамп — это не выдумщик, это он не придумал вот этот 51-й штат Америки. Это то, что, ну, что называется, витает в воздухе. Это не просто так. Другой аспект очень важный, помимо всего прочего, это, конечно же, уже внутри Соединенных Штатов Америки, это, конечно, представьте себе на минуту, если будет присоединена, допустим, эта территория Канады, но даже без Квебека Канада является по территории страной номер два, чтобы мы себе представляли. Огромная страна, и, конечно же, это вот те самые возможности развития Соединенных Штатов, о которых говорил Трамп, и, собственно говоря, о которых говорят все остальные его сторонники и его противники глобалистской повестки, они сейчас говорят вот об этом развитии Америки. Здесь мы попадаем с вами в очень такую, знаете, не очень, скажем так, определенную среду, потому что, когда Трамп говорит, что это будет программа, его программа, это программа национального развития Соединенных Штатов Америки, давайте мы не будем с вами заблуждаться по поводу того, что это вовсе не отрицает поглощение, приобретение новых территорий. Нет, безусловно. Потому что трамповское понимание Америки, поверьте мне, оно все-таки достаточно глобально. Не глобально просто по сути своей, а именно это речь идет о том, что Трамп видит Америку совершенно в другом, как говорится, разрезе, и для него расширение границ – это совершенно нормальная, собственно говоря, позиция человека, который считает себя национальным лидером, человек, который считает, что это хорошо для Америки. И он не останавливается ни перед чем, как мы сами видим. То же самое касается и Гренландии. И в данной ситуации, помимо всего прочего, решается еще огромное количество других проблем, потому что, ну, давайте не будем скрывать, все-таки вот эта позиция, эта политтехнология, которую Трамп сейчас пытается имплементировать, это достаточно такая позиция, которая имеет колоссальное будущее и колоссальное значение для Соединенных Штатов. В данной ситуации мы с вами прекрасно понимаем, что это выход приобретения Гренландии, допустим, и Канады, то тогда мы с вами видим, что это, безусловно, выход на арктический, скажем так, простор, и это уже совершенно конкретно серьезная конкуренция, потому что ведь, помимо всего прочего, вместе с Гренландией и вместе с Канадой, Америка приобретает фактически тот же самый шельф Арктики, где, по разным оценкам, сосредоточено порядка 40% вот всех ресурсов, которые существуют на нашей планете. Это такой задел на будущее тоже, поэтому к этому тоже надо серьезно относиться. Конечно, все непросто. Вот Дэн пишет про Канаду, сомневаюсь, сломал после остатков современного мироустройства. И, безусловно, это все не так просто. Безусловно, это не все не так будет быстро. Но, по крайней мере, это сказано, понимаете? Это уже сказано, это декларировано. Можно к этому относиться по-разному. Абсолютно. Вот. Это можно верить, можно не верить. Но в данном случае мы с вами должны, конечно, понимать, что это цели намечено. А дальше это только вопрос исторического случая, это вопрос только исторической перспективы. Если будет какой-то шанс это сделать, то да. Вот 2036 пишет, а Австралию Трамп тоже будет присоединять? Ну, Австралия уже фактически, она и так в сфере орбиты. Обратите внимание, ведь все эти, простите меня за такое выражение, телодвижения Трампа, они все вот в западном полушарии. Австралия, это является частью вот этого Тихоокеанского региона. Здесь, конечно, будет посложнее, потому что здесь есть Китай, но, тем не менее, Австралия, она и сейчас, безусловно, в орбите Соединенных Штатов Америки. Австралия имеет, помимо Китая, имеет достаточно большой товарооборот, инвестиции американские колоссальные в Австралию. Ну и потом, давайте не будем забывать, Австралия находится под защитой именно американского зонтика. Я сейчас имею в виду, конечно, оборонные аспекты. Австралия, она сама по себе, она ничего себе такого не представляет. Это только в контексте защиты Соединенных Штатов Америки. Поэтому по Тихому океану половина из тех авианосных группировок, которые есть у США, они находятся именно там. И одна из, собственно говоря, задач их — это обеспечение безопасности очень такого близкого союзника. Помимо всего прочего еще, я думаю, мы с вами понимаем, Австралия, она еще входит в некоторые другие организации, такие как ОКО, тогда разведсообщество ОКО-5, куда входит Австралия, Канада, Англия, Америка и Новая Зеландия. Там очень много других еще таких, знаете, может быть, на первый взгляд, не таких важных, скажем так, аспектов, но, тем не менее, это все взаимосвязано уже. Они завязаны экономическими связями, они завязаны экономическими какими-то отношениями, оборонными в очень большой степени, язык общий. Так что здесь же нам понятно, что здесь и вопросы интеграции, они будут проходить гораздо проще, по сути своей. Вот. И проблема, насколько я знаю, вот если исходить из анализа австралийской, допустим, прессы, то они, безусловно, в очень большой степени критикуют не сколько Америку как страну, а вот этот режим глобалистский, который был у Байдена. Но у меня не вызывает сомнений, как только появится сильная централизованная власть в Америке, очень многие процессы, которые были центробежными, они сразу станут центростремительными. Это безусловно, потому что, помимо всего прочего, помимо экономики, о которой я вам говорил, инвестиции, все, что связано с этим, та же Австралия, допустим, это еще будет вопрос безопасности, а при возрастающей роли Китая в этом регионе, я думаю, что это будет, ну, абсолютно очевидный выбор австралийской общественности, как и всех остальных. Поэтому здесь я просто к чему это говорю. Не надо относиться слишком так, знаете, безусловно, с юмором, безусловно, эпатаж. Трамп, он, что называется, в своей ампуле, да, как бы говорится. Но это не просто заявление. Это вещи, это политические шаги, которые имеют под собой достаточно реальное основание. Достаточно реальное основание. И здесь, конечно же, мы с вами должны достаточно серьезно к этому относиться. Но есть одна вещь еще, я бы хотел, помимо, чтобы закончить эту тему, Я хочу сказать, что это, помимо всего прочего, ну а что это для нас, да? Мы же экстраполируем ситуацию на то, что происходит у нас. И, конечно же, я думаю, что то, что сейчас вот происходит в Соединенных Штатах Америки, эти заявления Трампа, это в определенной степени окно возможности для нас, чтобы проводить свою политику и постулировать те интересы, которые сейчас, собственно говоря, ставят перед нашей страной, и те интересы, которые мы должны в той или иной степени осуществить для себя. Значит, если суммировать вот все, что я говорил о Гренландии, о Канаде, об Австралии, все, что, так сказать, с этим связано, Трамп волей-неволей открывает, а может быть, уже открыл вот этот ящик Пандоры, о котором очень-очень осторожно говорили многие западные лидеры. В какой-то степени это было актуально в 90-е годы, но вот сейчас это тоже стало достаточно реальным фактором политической жизни международных отношений. Что я имею в виду? Изменение границ. Изменение границ. Мы с вами прекрасно помним, что по прецеденту после абсолютно незаконной аннексии Косово от Сербии, тогда это был открыт такой, пока еще не очень так, знаете, не очень сильно, но, тем не менее, вот этот ящик из Пандоры, изменения границ, и после этого последовали, уже там через несколько лет буквально, последовали события в Абхазии, в Южной Осетии, соответственно, в Приднестровье. Ну, если это можно, ну, если это уже пошло. Поэтому здесь, конечно же, это в очень большой степени, это окно возможностей. Я сейчас говорю не только о нашей стране, я сейчас говорю не только о том, что безусловно, безусловно, это уже, собственно говоря, факт, но будут и еще изменения границ вот в постсоветском пространстве, я так осторожно говорю. Ну, собственно говоря, мы с вами видим, так сказать, что и на Закавказье вопросы границ недостаточно, так сказать, долго решались, и вот сейчас это все уже устаканивается вот в той форме, в какой это есть. Это происходит, как я уже сказал, в Приднестровье. Это происходит сейчас и вот на территории Донбасса, Новороссии и Украины. Так что мы здесь видим, что здесь тоже будет. А я думаю, что это такие же, эти же вопросы станут и в Прибалтике в ближайшее время. Так что добро пожаловать в революцию, как говорят некоторые политтехнологи, и здесь вот хотел того Трамп или не хотел, но тем не менее он действует как раз вот в русле вот такого безусловно ревизионистского, с одной стороны, а с другой стороны достаточно опасного, с одной стороны, тренда, но тем не менее это уже достаточно объективная реальность. Границы будут изменяться. И вот кто сумеет в этой ситуации изменить их, потому что, как вы сами прекрасно понимаете, это немножко цинично, может быть, но с моей точки зрения политика — это достаточно циничная все-таки вещь. Кто-то приобретет, кто-то теряет, а кто-то находит. Кто-то приобретет, а кто-то потеряет, безусловно. Так что здесь выбор будет не о том, что справедливо, несправедливо. Эти термины давайте мы уберем. Демократия, свобода, давайте мы их забудем на время. Почему? Да потому что наши оппоненты уже давным-давно их забыли. А во время войны говорить о том, что там справедливо, несправедливо, демократично, я считаю, это, знаете, так, потеря времени. Вопрос стоит в том, Россия для нас, мы приобретем или мы потеряем? Ну, мы уже приобретаем, конечно, но в любом случае все-таки еще точка не поставлена. Поэтому я пока еще тоже, так сказать, задаю пока еще этот вопрос. Это все зависит уже от нас. Да, слушаю вас. О, простите, сорвалось. Сейчас я еще... Давайте еще попробуем. Так, что-то опять не получается. Вот сейчас вот. Да, слушаю.
Рафаэль, здравствуйте. Вас, как всегда, приятно слушать.
Виктор, Москва. Здравствуйте, Виктор.
Скажите, такой вопрос насчет Маска и его старшипа. Можно надеяться на то, что перейдет противостояние все-таки в космос? Потому что есть предположение, что старшип на самом деле принесет нам революцию в космической гонке. Возможно ли запустить заново вот это вот противостояние не на Земле, а вот где-то там наверху?
Я понял, да. Да, вы знаете, что да, я думаю, что это вопрос времени. Я думаю, это вопрос времени, и вот почему. Дело в том, что по-разному, я убежден, что и вы, уважаемые радиослушатели, во время выступлений наших лидеров, и нашего лидера, и официальных лиц в нашей стране, за рубежом, мы все с вами прекрасно знаем, что оружие, инструментарий, скажем так, для вот этой гонки, для этого противостояния в космосе, он уже есть. Есть уже какие-то... Я сейчас не хочу вторгаться в сферу, в которой я считаю себя недостаточно подготовленным, а именно военную сферу. Но, тем не менее, то, что я слышал из уст и нашего президента, и наших официальных лиц, и за рубежом, вот эти, так сказать, компоненты этого противостояния, они уже есть. Уже мы говорим о том, что как надо сбивать спутники, уже мы говорим о том, чтобы каким образом влиять на это, обезвреживать электромагнитный импульс, там все, что вот с этим связано. Поэтому мы с вами прекрасно должны понимать, что это есть. Ну а по закону жанра, если это уже есть, значит, это должно выстрелить в какой-то момент. Наверное, это будет, скорее всего, так. Слушаю вас.
Добрый день, Рафаэль, меня Денис зовут. Ну, я по поводу идей Трампа, это, конечно, если глубоко копать, конечно, все правильно. И опять же, если не присоединить Канаду, зачем тогда нужна Гренландия? Ну, а если серьезно, там, я как бы, ну, понимаете, то есть, насколько население Канады это хочет? Ну, и, грубо говоря, там, правящий класс, как бы, возвращается к марксизму. Потому что, опять же, вы говорите, вот Трюдо потерял поддержку, ну еще поддержку потерял. Вон, посмотрите, что, например, произошло в той же в той же Франции. Сейчас посмотрим, как выберут Шольца.
Денис, извините, я просто вас хочу остановить. Я вот вначале сказал, я просто хочу еще раз сказать, почему я. Вот, значит, существует инвестор и такой известный человек, Кевин О'Лири, он канадец. Он канадец, он достаточно известный человек там. И вот я сейчас беру, я вот вам просто конкретно даю информацию, потому что то, что я сказал, я обычно не говорю свои источники, но я сейчас это говорю, чтобы у вас, потому что вы конкретно мне задали вопрос. Я сейчас ссылаюсь на газету «Нью-Йорк Пост», которая пишет о том, что канадский инвестор, он один из создателей там передачи «Shark Tank», то есть популярный человек в Канаде, Кевин О'Лири, сказал в четверг, то есть вчера он сказал о том, что да больше половины канадцев за предложение Трампа. Вот я, если у нас есть сейчас, вы смотрите передачу, Денис, по видео или слушаете только?
Я слушаю.
А, я вот просто сейчас в видеокамеру показываю вам этот заголовок, который говорит именно вот о том, что я сказал. Больше половины канадцев, они вот за это. Вот я показываю сейчас это, и я даю вам даже ссылку конкретно.
Ну хорошо. Но да. Все-таки хотелось бы, ну, не один, чтобы инвестор, а как бы действительно настроение правящего класса. Потому что рулит правящий класс.
Так он и есть тот самый, он есть часть этого, он инвестор, он миллиардер. Он как раз человек, который... Это такой, знаете, ну, я немножко утрирую, но это такой канадский Трамп, понимаете, в чем дело. Я как раз вам и говорю, что это тенденция. Это ведь не только он заявляет, поверьте. Я вам просто сейчас говорю, как вот элемент один. Это не такая фантастическая идея. Вот о чем я хочу вам сказать. Ни в коей мере.
Я-то как раз за эту идею, потому что тогда у них выбьется основной довод. Ребята, почему вы присоединили Крым?
Да. Ну, так и вот об этом речь идет, потому что да. Это значит... Вот, кстати, очень спасибо, Денис, вам за звонок. Это как раз и показатель того, что Трамп смирился с этим уже. Он прекрасно понимает, ну, если Россия сейчас возвращается своей территории, а почему бы нам, так сказать, не вернуть? Тем более, посмотрите, какая здесь параллель. Допустим, те территории, которые сейчас уже возвращены, собственно говоря, и Новороссия, и Крым, это русскоязычные. Это прежде всего, там, помимо всего прочего, менталитет, это еще русскоязычная территория. Так вот, Канада английская, они говорят на точно таком же языке, как говорят американцы. Это именно как раз, это только специалист какой-то может определить вот этот там канадский выговор, потому что там все-таки влияние французского языка, канадцы, они билингвальны в этом плане. Но все равно, в любом случае, это люди, которые говорят абсолютно на одном языке. Поверьте мне, различие между канадским английским и американским английским языком гораздо меньше, чем, допустим, между нашим южным выговором, хаканьем таким, да, и, допустим, московским там акцентом, да, акающим нашим, так сказать, это гораздо меньше. Поэтому здесь параллели совершенно конкретные. И поверьте мне, жизнь там, допустим, этих канадцев, она особо там не изменится. Налоги станут поменьше, потому что все-таки тут, конечно же, в Америке в этом отношении ситуация инвестиционная все-таки лучше. Так, Николай пишет, да откуда инвестор знает, сколько, что, за что половина канадцев? Он что, проводил опрос или устраивал референдум, что ли, в этом? Референдум был в свое время по поводу отделения Квебека. А это, собственно говоря, что такое отделение Квебека? Это Квебек, это остановился, стал бы отдельным государством, а это вторая часть англоязычная, она, безусловно, бы тогда объединилась, с моей точки зрения, и по мнению очень многих, потому что я помню, я был тогда в конце 90-х годов, я помню, 98 или 99-й год был этот референдум за отделение Квебека, они как раз и говорили, что мы тогда вернемся, собственно говоря, в Америку обратно. Это было совершенно конкретно сказано, об этом говорилось. Вот, так что это, опять же, это достаточно... Я хочу что сказать. Вот это не надо брать заявление Трампа как какое-то, знаете, как какое-то исключение. Это история, определенная история. Я сейчас предлагаю вам послушать выпуск новостей вместе со мной, а потом продолжим.
Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер.
Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Револьвер». Меня зовут Рафаэль Ардуханян, я автор-ведущий этой передачи. Говорим, как всегда, про Соединенные Штаты Америки. Позвольте зачитать некоторые ваши послания. Виктор Пурича пишет: «Здравствуйте, насчет Канады сомневаюсь, а насчет Гренландии все возможно, даже США ее может оккупировать, и никто не пикнет, никто, даже эти европейцы, ну, безусловно, европейцы ничего не скажут, там и оккупировать не надо, понимаете, там и так, так сказать, все находится под контролем Соединенных Штатов, структур НАТО, но это все равно Соединенные Штаты, так что здесь особых вопросов не будет, учитывая население, порядка 55 тысяч, по-моему, там местное население». Ну, и они даже и не заметят. Я думаю, что если... Ну, знаете, я видел фильм, там спрашивали, в основном там это люди, местное население, аборигены, то есть, так сказать, они относятся вот к этой калиутской группе, я не помню название, инаута они, по-моему, называются, местное вот именно население. У них опрос был, знают ли они, кому принадлежит Гренландия, но там, понимаете, там не то, что половина, а гораздо больше, они даже не знали, что это Дания. Хотя официально вроде бы это за Дания. Дэн пишет: с точки зрения геополитики, присоединение Канады и Мексики к США – это создание не супердержавы, а гипердержавы. Если еще и Панамский канал заберет, это будет гипергимон. Ну, безусловно, здесь может быть. Так, Сергей пишет: Рафаэль, про речь Трампа о трансгендер Лунасе и другие. Расскажите подробнее. Сергей, это большая тема. Единственное, что Трамп громогласно заявил следующее. Хватит валять дурака, существует только мужчина и существует только женщина. Вот два пола. Больше этого ничего нет. В принципе, то, что в свое время, если вы помните, сказал Орбан, когда он приезжал и выступал как раз в Америке под бурный аплодисмент. Так что, будем считать, что Америка постепенно начинает дружить со своей собственной головой. Посмотрим, как будет. Вадим Борисов пишет: Рафаэль, здравствуйте, с наступающим Новым годом, спасибо, вас тоже. Сделайте, пожалуйста, программу про Пола Робсона. Вадим, у нас была уже передача про Пола Робсона. Я просто вас отсылаю, конечно же, вот к нашим подкастам. Пожалуйста, уважаемые радиослушатели, каждая передача «Америка Лайт», которая у нас выходит по пятницам вечером и в субботу, каждая передача – это всегда уникальная какая-то одна тема. Вы можете найти это и в подкастах нашей радиостанции, и огромное количество других ресурсов предлагает их, к моему, конечно, удовольствию. Кто-то уже там, как говорится, деньги какие-то берет, но есть еще, так сказать, ресурсы, где-то можно посмотреть бесплатно. Пожалуйста, любую не ошибетесь. Я не могу вам сказать конкретно, когда была передача про Пола Робсона, но она была там. Я как раз там делюсь своими воспоминаниями с Евгением Евтушенко, который встречался. Они были друзья даже с Полом Робсоном. Евгений Евтушенко его звал Полюшка мое, Полюшка Поля. Вот. Так что найдите просто эту передачу. Есть, хотя уже, конечно, сотни передач вышли, но каждая передача – это кусочек жизни Америки. И никогда она не повторяется, и, естественно, это всегда в прямом эфире, в живом эфире всегда. Ну, в какой-то степени я использую, конечно, свой 14-летний опыт жизни и работы в Соединенных Штатах Америки. Так что я думаю, что там вы всегда найдете любопытное. Дэн пишет: я бы начал с незаконной аннексии ГДР. Конечно, я считаю, что это... Так, Николай пишет, если бы такие слова сказал Байден, то вы бы сказали, Байден показал свой империалистический оскал. Безумный дед совсем с катушек съехал. Ну, а Трамп, чего уж, Трамп, тут можно привести горсть аргументов, почему это хорошо и правильно. Николай, если бы докабы, Байден этого не говорил, если бы это сказал Байден, я бы отреагировал-то соответственным образом. И поверьте мне, моя бы позиция была бы, немножечко, может быть, отличалась там с учетом личности Байдена самого, вот и все. А в принципе, в данной ситуации, мне кажется, вы меня напрасно подозреваете в предвзятости. И здесь дело не в Трампе, безусловно. А вот Дэйв Бру пишет: вы наших детей отправите освобождать Прибалтику? Это такой, намек там на это, да? Дэйв Бру пока никто никаких детей насильно по призыву не отправляет. Это контракт, как вы знаете, наверное. Вот, так что это во-первых. А во-вторых, я хочу вам просто напомнить, Дэйв Брум, что вот эта вот Прибалтика, о которой вы сейчас говорите, я, безусловно, сейчас не говорю о народе, я говорю о политическом продажном руководстве, оно уже давным-давно посылает своих, как вот вы говорите, детей убивать наших русских людей в Новороссии и на Донбассе. Уже давным-давно. И это причем началось не сейчас, а это еще с Чеченской войны, которая была. Прекрасно знаете, кто у нас такие были меткие стрелки женского пола, откуда они приезжали. Так что я бы на вашем месте поосторожнее бы насчет этого говорил. Не мы это начали. Думаете, Трамп будет нападать? Нет, не будет нападать. А демократы как на это смотрят? А они смотрят по принципу, если это Трамп, то это все плохо. Так что здесь они... Или, может быть, знаете, вообще в каждом выступлении сквозит такая... рефрен такой, господи, что же мы до этого не додумались? Так, быть добру, это вот ник такой. Мировое правительство считает США пройденный этап. Есть на это основания, как вы думаете? Нет, никаких оснований нет, не пройденный этап. Это все пока, тем более глобалистский проект в том виде, в каком он был, он сейчас закрывается и открывается уже немножко под другой эгидой. А мы сами видим, под какой эгидой. Это создание вот такой огромной сверхдержавы, которая бы сразу... Это же, помимо всего прочего, еще представьте себе, там присоединение Канады, это моментально Америка вырывается опять на первое место и по экономическому развитию, и по ресурсам, самое главное. И она уже по территории своей, она, ну, и, конечно, еще не совсем, но она близко уже подходит в этом плане к России, по территории, по крайней мере. Так, давайте мы возьмем звонки, у нас полная линия. Да, слушаю вас.
Да, здравствуйте, Рафаэль Вайс.
Да, Вайс, здравствуйте.
Знаете, мы просто ушиблены трампизмом больше, чем сами американцы, за которого, за Трампа проголосовали из числа тех избирателей менее 30%. Вот, и напомню, это было не более 75 миллионов американцев из 244, которые имеют право голоса, но многие из них не голосовали. Во-вторых, это мы, не надо принимать, я, мое мнение, слова Трампа за чистую монету, как и в предыдущей речевке по другим темам. Я просто общаюсь с канадцами, и вот эти многие так называемые плебисциты мнений воспринимают иронию канадцев за согласие, что, проще говоря, что воля, что неволя, им все равно. На самом деле, без учета мнения британской и датской короны, вряд ли Трамп, в том числе без референдума, как бы мы ни говорили об агрессивной политике Соединенных Штатов Америки, в том числе в лице Трампа, в любом случае это дело не обойдется, в том числе без консультации истеблишмента Канады. Это, я, по моему мнению, это завуалированный так называемый агрессивный плюрализм самого Трампа, в любом случае это мнение не только его, но и его кукловодов, которые нацелены прежде всего на Панаму.
Хорошо, Вась, спасибо. Я не могу со всеми вашими доводами согласиться, но в любом случае спасибо за ваше мнение. Да. Вот. Ну, опять вот вы говорите по поводу инвестора, откуда он знает. Ну, человек высказал свое мнение, канадец, и не на пустом месте, поверьте мне. То, что вот сейчас и сказал наш уважаемый радиослушатель, конечно, есть другое мнение. Никто об этом не спорит. И я тем более сказал, что это ни в коей мере не какой-то завершающий этап. Это начало разговора об этом, уже такого более серьезного. Конечно, если франкоязычных спросить, так они все против. Ну, да, слушаю вас.
Рафаэль, доброе утро, это Гурген.
Гурген, доброе утро.
Видите, вы очень верно заметили, что, в принципе, Гренландия – это такая удивительная территория, населенная действительно 55 тысячами жителей. Вы знаете, мне вспоминается с этим Чукотка и господин Абрамович. Дело в том, что население Чукотки на 5 тысяч меньше, чем Гренландии, и Абрамович в свое время сделал простой коммерческий жест, но очень полезный. Он подарил каждому чукотскому ребенку по персональному компьютеру. Это был потрясающий ход. То есть, вот, пожалуйста, мы обыватели, нас обувайте вы, и мы вполне за вашу власть, как сказал
Конечно, Майковский. Конечно, конечно. И, вот я насколько знаю, Гурген, поправьте меня, по-моему, популярность Абрамовича на Чукотке была колоссальная, и он совершенно спокойно, идя на выборы, он получал свою должность даже без назначения из центра. Он был очень популярен, правда же?
Наверное, более того, он был просто как местный добрый шаман.
Да, да.
Его сделали башком. А население Гренландии, мы с вами немножко, я тоже здесь сделал, потоптался на месте. По-моему, инуиты, если...
Инуиты, да, да. Спасибо, да.
Безусловно. Рад вас слышать, Рафаэль. Всего доброго.
Спасибо, спасибо вам, спасибо. Давайте мы еще возьмем. Да, слушаю вас.
Здравствуйте, Рафаэль. Здравствуйте. Доброго здоровья, с наступающим Новым годом.
Спасибо.
Скажите, пожалуйста, вот если случится, не дай бог, так сказать, Трампу жить, да, но если он до инаугурации, так сказать, его устранят, то до инаугурации Венц будет баллотироваться, ну, не баллотироваться, уже, так сказать, избран президентом.
Да, 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 будет Венц, Венц будет тогда назначен вновь избранным президентом, будет процедура назначения вице-президента, и, насколько я знаю, по Конституции временно будет это исполнять обязанности лидер Конгресса, то есть в нашем случае Майк Джонсон, то есть там будут, собственно говоря, определенные процедуры, но Венц уже избранный вице-президент, поэтому, соответственно, он наследует власть, в случае, если что-то случится. Да, слушаю вас.
Добрый день. Я такой нонсенс не могу понять. Значит, тезисы Путина. Первое, мы воюем с НАТО.
Угу.
Второй тезис о том, что мы будем в ответку бомбить по центру принятия решения.
Да.
То есть по логике это понятно, там Лондон, Вашингтон и прочее.
Угу.
А мы почему-то в ответку бомбим мать городов русских, Киев, который вроде бы, может быть, даже будем освобождать.
Угу.
Почему мы не можем аналогично, как и америкосы, передать свои несбиваемые ракеты хуситам, и пусть они точно так же, как мы за украинцев не отвечаем, точно так же мы за хуситов не отвечаем, пусть они топят их авианосцы.
Угу.
Какие проблемы?
Ну, понятно. Ну, во-первых, кто вам сказал, что там мы передаем, не передаем, мы не знаем. То, что хуситы действительно, по крайней мере, пытаются потопить, и, по-моему, даже достаточно успешно в некоторых случаях, они это делают. Они это делают, мы это с вами прекрасно знаем, и там идет совершенно открытая война между американцами, англичанами, израильтянами с одной стороны и хуситами с другой стороны. Идут совершенно такие интенсивные бомбардировки. Соответственно, эта коалиция бомбит Йемен. Вот недавно, буквально вот на днях вчера, они разбомбили аэропорт. Много жертв. Соответственно, хуситы стреляют по Тель-Авиву. Ну, до Вашингтона они не достают, там до Лондона не достают это. Теперь, центр принятия решения, то, что вы говорите, это Киев или Лондон или еще что-то. Значит, Киев тоже является местом принятия решения. К сожалению, глубокому. Это первое. Второе. То, что мы будем освобождать этот город, это не значит, что мы не будем атаковать его. Это было во время Великой Отечественной войны, Второй мировой войны, когда мы освобождали пол Европы. Ну, простите, мы, как говорится, когда освобождали Берлин, так сказать, мы, скажем так, тоже не щадили никого там. Особенно, когда они, все там, когда мы их выкуривали из подвалов, там город пострадал, я так скажу мягко. Так что здесь одно другому не противоречит, и война есть война, и здесь, уже это аспекты и цели выбирают уже военные люди. И исходят они из тех реалий, которые перед ними существуют. И если сейчас время атаковать города, откуда, собственно говоря, с кем мы непосредственно воюем, это одно дело. Но придет время, значит, тогда будем отвечать уже соответственно. Ведь мы же тоже, когда освобождали нашу территорию, мы, атаковали нашего врага везде, где он находится. Сейчас наш враг политически находится, к сожалению, в очень многих украинских городах, в том числе и в Киеве. Поэтому это и, собственно говоря, наши цели, насколько я могу это понимать. Да, слушаю вас.
Алло.
Да, да. Радио приглушите, пожалуйста.
Так, Рафаэль, я вот с вами не согласен.
Угу.
Я не могу этому товарищу объяснить, почему мы не можем нападать или обстреливать, или там другие методы Киева. А вы знаете, что Киев был организован еще апостолом Павлом, который ездил по Малой Азии и по Днепру добрался до города этих, где стоит сейчас Киев, и водрузил крест, это уже было после смерти Иисуса Христа. И это не только мать городов, это мать всех российских городов. И это большое преступление сбросить хоть одну фугасную там бомбочку или гранату на священную...
Я понял все. Спасибо. Я выслушал очень внимательно вас по поводу того, о чем, что вы сейчас говорили. Ну, по поводу апостола Павла, пожалуйста, вы уж так глубоко не уходите. Судя по всему, вы не очень владеете, скажем так, исторической информацией по этому поводу. Значит, то, что касается, как вы говорите, сбрасывания на любой город, абсолютно, на любой город, который находится на Украине, который находится на Донбассе, на Новороссии, это наша боль, это наше горе, и никто здесь не собирается, ну, что называется, танцевать на гробах. Есть реалии, которые, перед которыми мы все с вами стоим, вот, а о том, чтобы там, допустим, сбрасывать, не сбрасывать, так сказать, это вопрос такой, знаете, на войне как на войне. В этом случае. И поэтому в данной ситуации наш верховный главнокомандующий должен думать о благополучии и о жизнях русских людей на территории Российской Федерации. Когда Киев станет нашей частью, тогда мы будем думать уже об этом. А пока действительно мать городов русских оккупирована бандерофашистскими нациками, которые осквернили этот город. Вот чтобы эту скверну оттуда вычистить, мы это сделаем. А потом... Замолим свои грехи, уважаемые радиослушатели, не волнуйтесь. Освободим, очистим и замолим свои грехи. Все мы грешные, так что, что ж уж теперь. Да, слушаю вас.
Здравствуйте, Рафаэль. Вот хочу про присоединение, то есть соединение США и Канады спросить. Вообще территория Канады, она больше территории США, так да. Что кто к кому будет присоединяться, это еще неизвестно. Вот там то, что касается возможности такого соединения, оно будет возможно только если будет референдум. Вот в США, если будут проводить референдум о присоединении к Канаде, то как вы считаете, народ США будет за или против?
Спасибо. Я думаю, будет за. Тем более, если, как вы понимаете, референдум будет проводиться в определенном ключе. Будет, как это умеют американцы делать, а мы знаем, что они это очень хорошо умеют делать. Будет, соответственно, информационная артподготовка ко всему этому. Так что нужный результат будет получен. Тем более, в целом, я хочу сказать, эта идея достаточно благотворная, и для американцев особых вопросов нет. Конечно же, будет референдум в Канаде. Наверняка там проведут это. Но это, опять же, вопрос. Это будет, конечно, по-другому немножко, не так, может быть, гладко, как в Америке, но, тем не менее, это реально, понимаете? Это первое. Второе, я еще раз хочу, уважаемые радиослушатели, это не значит, что завтра это будет, это не значит, что это будет послезавтра. Вопрос стоит в другом. Дело в том, что очерчены цели Соединенных Штатов Америки в данном случае. Причем можно, конечно, относиться, вот наш радиослушатель говорил, что там 75 миллионов проголосовало за Трампа, не проголосовало, допустим, за Трампа. Это не совсем корректно в данном случае. Трамп победил, он президент, он выразитель большинства, это первое. Второе, но откуда вы знаете, вот если исходить из вашей логики, откуда вы знаете, допустим, противники Трампа, которые голосовали против Трампа, откуда вы знаете, что они будут голосовать против присоединения Канады? Человек может быть против Трампа, но человек с удовольствием будет голосовать за то, чтобы Канада была присоединена. Это вопрос, понимаете, вопрос политтехнологии. Я сейчас говорю о политической целесообразности, которую выстраивает нынешняя администрация. Нынешняя администрация говорит всем нам, посылает очень простой месседж. Мы меняем границы. Почему? Потому что это нужно нам. Ну, ничего, нормальный лозунг, между прочим. Нам бы надо, мы его взяли на вооружение, мы его будем, как говорится, то же самое нести. То есть мы в данной ситуации, американцы, они не одиноки, скажем так. Они открыли этот ящик. Ну, давайте тогда играть. Если такие сейчас правила, давайте играть. Значит, Ялта ушла, Хельсинки ушли. Мы сейчас занимаемся вот такой целесообразностью, понятием, да, такие вот правила, свод, которые сделали. Ну, хорошо, мы и в этом сможем сыграть. Слушаю вас.
Добрый день.
Добрый день.
Нонсенс номер два. Опять же, тезисами Путина заявлено о том, что мы воюем с НАТО. Совершенно очевидно даже детям о том, что Зеленский, это как говорил опять же Путин, что с ним разговаривать нечего, он актер, причем дорогой актер, нанятый англосаксами для исполнения роли президента.
Простите, время просто побыстрее к вопросу тут звонков.
Извините, Извините, дело в том, что мы знаем прекрасно, что принимают решение англосаксы, а все время комментаторы почему-то вот обсуждают, что сказал Зеленский, что предприняло.
Простите меня ради бога, но я не обсуждаю, что говорит Зеленский, я вообще его даже не упоминал. Это вы сейчас почему-то решили сказать об этом. Мы как раз про англосаксов говорим. Слушаю вас.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня Николай зовут.
Да, Николай.
Ну, вот мы как-то с Америки, Гренландии переключились опять на Украину. Ну, понятное дело.
Ну.
У меня такой вопрос. Тут вот выступают, почему там бить нельзя, почему, да как же так,
да,
это
да,
же мать
да,
городов.
Да, да.
А почему нельзя? Речь все время идет, вот, я слушаю Путина, приходится. Я сразу скажу, я против войны. Ну, в том смысле, что любой нормальный человек против войны.
Ну, конечно, что мы, что ли, за войну, что ли?
Да. Вот, но Путин все время говорит, мы должны сберечь своих солдат, там, офицеров.
Совершенно верно.
Так давайте уже одним ударом покончим с этим и сбережем жизни наших людей. Просто уничтожим этот городок, фиг с ними, с этими памятниками, сами говорите, мы их потом построим опять заново. Уберем и все, сотрем цвета земли, объявим, что в такой-то день будет бомбардировка,
извините,
уезжайте.
Нам не нужно уничтожать памятники, нам не нужно Киево-Печорскую лавру это уничтожать. Нет никакой необходимости в этом. Вопрос стоит совершенно в других вещах сейчас. Я с вами совершенно согласен, что слишком мы миндальничаем с этим в этом отношении. Безусловно, мы должны о наших людях думать. Потому что, еще раз хочу повторить, ну, не бывает войны без потерь. Да, конечно, все это немножко цинично, а может быть, даже и очень цинично. Я, так сказать, беру это на себя, вот этот грех, говоря об этом. Но в данной ситуации нам действительно надо ответить раз и навсегда, потому что, ну, по-другому с этими людьми разговаривать невозможно. Но, понимаете, невозможно было уничтожить нацизм, не разрушив Берлин. Ну, невозможно это было сделать, понимаете? По-другому это не получалось ни под каким видом, потому что там, так сказать, мобилизовались там ресурсы, там кого там только, вся Европа там была. Мы с вами знаем, что там французы у нас были, великие защитники нацизма в Берлине. Вот. Поэтому в данной ситуации это не вопрос там выбора какого-то или там, или еще что-то. Киев оккупирован, как и Украина, оккупирована нациками, фашистами, понимаете? И когда вот, с моей точки зрения, когда вы говорите, там не надо бомбить там Киев или там или еще что-то, это немножко не по теме уже, ну, давайте уже закончим эту тему. Это все равно, что говорить в 44-м году, так сказать, перестаньте бомбить Киев, там, понимаете ли, у нас памятники архитектуры, не дай бог, там комендатура СС, так сказать, вы разбомбите, и вы там, не дай бог, какой-нибудь памятник архитектуры там или истории, так сказать, повредить. Ну что, так, что ли, тогда надо было? Я с ужасом вот так вот могу подумать, так сказать, там наши маршалы, которые первый, второй, так сказать, украинский фронт, которые освобождали, которые шли, так сказать. Я с ужасом так думаю, если бы им кто-нибудь такое сказал. Ну как? Ну оккупированы города, ну надо освобождать, ну что поделать? Ну пинцетом там не получается работать. А вот ланцетом можно и калибром. Да, слушаю вас. Да, пожалуйста, говорите.
Доброе утро, Рафаэль.
Доброе утро,
Александр,
да.
Москва. Да. У меня короткий вопрос. В журнале Гудошникова была информация о том, что украинцы непонятно за что воюют. 80% плодородной земли принадлежат американцам.
Простите, пожалуйста, я не обсуждаю своих коллег. Если у вас вопрос по поводу эфира Алексея, пожалуйста, позвоните, спросите у него. Да, слушаю вас.
Здравствуйте, Сергей зовут. Да, я вот хочу такой аспект. Вот Украина — это юг, да? Угу. А ведь на севере, да, чем севернее, чем выше широта, тем меньше расстояние, на самом деле. Потому что вот эта карта, проекция, она искажает все. И расстояние от Воркуты до Магадана гораздо меньше, чем от Сочи до Владивостока.
Простите, пожалуйста, я не совсем понимаю, о чем вы сейчас говорите. Просто не хочется терять время. Да, слушаю вас.
Алло.
Да, пожалуйста, говорите.
Да, Рафаэль, добрый день, с праздником.
Спасибо, да, вас тоже.
Вот у меня такая мысль появилась, что вот по поводу были разговоры, что ответные удары, там надо делать ответ. Угу. Такое было чувство, что это все-таки не ответные удары, а что-то вроде дрессировки. Что когда наносилось по нашей территории и били в ответ, что если вы будете так делать, вы получаете по вашей территории. Но, походу, получается так, что дрессировка не сработала, и сейчас просто, невзирая на то, где производятся удары, уже этот самый идет просто...
Хорошо, я с вами согласен, что, конечно, надо жестче отвечать, если вы это имеете в виду, безусловно. Если вы называете это дрессировкой, ну, можно взять это как бы, как вот, как термин это, да. Да, безусловно, неубедительно, скажем так. Неубедительно мы говорим о ле-оп, если, опять же, исходить из вашей риторики. Уважаемые радиослушатели, наша передача подошла к концу. Сегодня в 8 часов Грег Вайнер. Продолжим разговор про Америку. Всего вам самого доброго. Жду вас всех вечером.